1. Вор и ларец. В тот день, когда за мной приходит охотник, я убиваю воображаемых котов в камере Шрёдингера. Куч щупальца, словно искра от трансформатора Теслы, тянутся от моих пальцев к небольшому ларцу из лакированного дерева, парящему в воздухе посреди каюты. Позади слегка изогнутая стена с проекцией магистрали, безостановочно движущейся реки космических кораблей и мысли вихрей, светящегося штриха в темноте, участка гравитационной артерии Солнечной системы, по которой наш корабль «Перхонен» движется от Марса к Земле.
Бабочка, финский.
Но сегодня меня не трогает ее великолепие. Мой мир сузился до границ черной шкатулки, в которой, судя по ее размерам, может храниться обручальное кольцо, разум Бога или ключ к моей свободе. Я слизываю капельки пота с губ. Все поле моего зрения занимает паутина диаграмм квантового протокола. В голове звучит нескончаемый шепот и бормотание гоголов-математиков Перхонен. Чтобы помочь моим слишком уж человеческим органам чувств и мозгу, они сводят задачу к необходимости открыть японскую шкатулку-головоломку, выполненную в технике йосеги.
Традиционное японское искусство создания мозаики из разных сортов древесины.
Квантовые протоколы фиксируют искривления и желобки в мозаике, болевые точки древесины, напоминающие напряженные мускулы, движущиеся секции, похожие на слабые улыбки. Я должен отыскать единственно верную последовательность, открывающую шкатулку. Кроме того, нельзя открывать шкатулку слишком быстро. Деревянные детали связаны с бесчисленным множеством кубитов, каждый из которых одновременно является нулем и единицей, а движения представляют собой операции квантовой логики, выполняемые комплектом лазеров и интерферометров, вмонтированных гоголами в крылья корабля. Все это равносильно процессу, который в древности называли квантовой томографией. Попытка выяснить, как ларец реагирует на зонды, внедренные нами со всей осторожностью, словно отмычки в замок. Я чувствую себя так, будто жонглирую восьмигранными кубиками Рубика и одновременно пытаюсь их собрать. И каждый раз, когда один из них падает, Бог убивает миллиард котят. Гоголы выделяют часть диаграммы, и в паутине появляются красные нити. Я сразу же замечаю связь между двумя участками. Если повернуть это сюда, применить вентиль Адамара и преобразовать. Воображаемое дерево скрипит и потрескивает под моими пальцами. «Сезам!» — шепчу я. Драддор, один из старейшин Зоку, всегда любил поговорить, так что мне не составило труда получить от него описание ларца, не упоминая, конечно, о том, что я украл его у Зоку 20 лет назад.
Зоку. Клан. Японский.
«Представь себе камеру», — сказал он, — «и посади туда кота. А вместе с ним установи механизм убийства, к примеру, пузырек с цианидом, соединенный с молоточком, и одиночный атом радиоактивного элемента. В течение следующего часа атом либо распадется, либо нет, либо вызовет удар молотка, либо нет. В таком случае кот в камере будет либо жив, либо мертв. Квантовая механика утверждает, что в камере нет никакого кота, только образ, объединяющий живого и мертвого котов. Но мы не узнаем этого, пока не откроем камеру. А это приведет к тому, что система останется в одном из двух возможных состояний. В этом и заключается мысленный эксперимент Шрёдингера». На самом деле все совсем не так. Кот представляет собой макроскопическую систему, и чтобы его убить или оставить в живых, нет никакой необходимости во вмешательстве таинственного наблюдателя. Переход в какое-либо макросостояние происходит вследствие взаимодействия с остальной частью Вселенной. Этот феномен получил название декогеренции. Однако в микроскопическом мире для кубитов, квантово-механических эквивалентов нулей и единиц код Шрёдингера вполне реален. В ларце заключены триллионы воображаемых котов. Живой код содержит закодированную информацию, возможно, даже настоящий мыслящий разум. Кубиты ларца остаются в состоянии неопределенности между небытием и существованием. Заключенный внутри разум ничего не замечает. Последовательность квантовых вентилей позволяет ему продолжать мыслить, чувствовать или дремать. Пока он остается внутри, все хорошо. Но как только он попытается выбраться наружу, при любом взаимодействии с окружающим миром на него тоннами кирпичей обрушится вся Вселенная, и разум будет уничтожен. Плохой котенок — мертвый котенок. «И что же вы спрятали в таком ларце?» — спросил я у Драддора.
«Нечто очень и очень опасное», — ответил он.
Сектор ларца на кубитовой схеме, созданный нами за прошедшую неделю, освещается словно вечерний город. Это ощущение мне знакомо. Так всегда бывает, когда обнаруживаешь изъян в запирающем механизме или системе безопасности, или возможного соучастника. Я в нетерпении закрываю глаза и воспроизвожу последовательность движений. Деревянные панели скользят под моими пальцами. Гоголы радостно поют, получив импульсы оргазмического наслаждения от вычисления спектральной последовательности операторов Гильбертова пространства. Освещенное пятно на схеме увеличивается. Крышка едва заметно сдвигается. И захлопывается. Еще одна ячейка памяти утеряна безвозвратно. Паутина протоколов сворачивается в узел. Последующие измерения свидетельствуют о смерти. Я разрушил еще один сегмент содержимого ларца. Я бормочу ругательства и швыряю проклятую шкатулку через всю каюту. Щупальца обрываются и рассеиваются. Ларец ударяется о звездный поток на стене и начинает вращаться. Слова, уже несколько дней звенящие в моей голове, раздаются снова. Я не Жан Ле Фламбер.
Заядлый игрок, французский.
Маленькая белая бабочка ловко опускается на ларец и, трепеща крылышками, останавливает вращение.
«Прежде чем ты что-нибудь сломаешь, я хотела бы напомнить, что это была целиком твоя идея»,
— слышится рассудительный женский голос корабля. «Она права, это была моя идея. Или, вернее, идея моего прежнего «я». Настоящего Жана Ле Фламбера, легендарного вора и взломщика разумов, отличного во всех отношениях парня, который не оставил мне ничего, кроме нескольких обрывочных воспоминаний, старых врагов, тюремного заключения и того, что находится в ларце. Туше, признаю я.
«Жан, прошло уже 3 дня. Может, стоит оставить его ненадолго в покое?»
«У меня нет времени. Ты сама сказала, что содержимое декогерирует». Усталость жжет глаза, словно горячий песок. Лишнее напоминание о том, что, несмотря на обстоятельства, я еще не свободен. Капитан Перхонен Мьели упрямо отказывается предоставить мне доступ к корневой системе моего изготовленного соборностью тела и ограничивает меня базовыми человеческими параметрами. Она не верит, что все мои предыдущие попытки прервать навязанное мне сотрудничество были обусловлены обычным недопониманием и что я твердо намерен уплатить долг чести ей и ее труднодостижимому нанимателю из соборности. Но я не могу сдаться. При первом обследовании ларца Перхонен пришла к выводу о недолговечности, заключенной в нем квантовой информации. В течение нескольких дней все котята помрут от старости.
«Да, это довольно необычно для устройств Зоку», — произносит Перхонен. если только проектировщик не установил лимит времени намеренно, как в игре.
Ты сама сказала, что это устройство Зоку. Так чего же от него ожидать? В мире существует великое множество различных Зоку, но все они буквально одержимы играми. Хотя этого порока не лишены и представители соборности. Одно только воспоминание о тюрьме Дилемма и ее убийственных играх вызывает у меня дрожь, не говоря уже о ее постоянном кошмаре, абсолютном предателе, непобедимом противнике, принявшем мой собственный облик, чтобы расправиться со мной. Какую бы работу ни поручила мне покровительница Миели, она не может быть хуже, чем это.
Я не знаю, чего можно ожидать. Ни ты, ни Миели не говорите мне, что там внутри. И какое отношение все это имеет к месту нашего следования, которое, между прочим, мне совсем не по душе.
«Земля не так уж плоха», — отвечаю я.
«Ты был там после коллапса?»
«Не знаю. Но я уверен, что мы должны туда попасть». Я развожу руками. «Послушай, я всего лишь краду вещи, чтобы заработать на жизнь. Если у тебя имеются сомнения насчет общего плана, обратись к Миели».
«Только не сейчас, когда она в таком настроении», — отзывается корабль.
Бабочка-аватар делает круг над моей головой.
«Но, быть может, тебе стоит с ней поговорить об общем плане?»
Миели действительно ведет себя странно. Ее и в лучшие времена нельзя было назвать душой компании, а в эти долгие недели путешествия от Марса к Земле она стала еще более замкнутой и основную часть времени проводит в медитациях в пассажирском салоне или в рубке пилота. «Эта идея кажется мне абсолютно неприемлемой», — отвечаю я. «Обычно я последний, с кем она хочет говорить». «О чем это толкует корабль?»
«Возможно, тебя ожидает сюрприз».
«Ну ладно, поговорю сразу после того, как открою эту штуку». Я хмуро смотрю на ларец. Бабочка-аватар усаживается мне на нос, и я отчаянно моргаю, пока, наконец, не решаюсь смахнуть ее рукой.
«Сдается мне, ты пытаешься от чего-то отвлечься», — заявляет корабль. «И, похоже, не хочешь признаваться мне в этом».
«Ничего подобного. Я как открытая книга». Я вздыхаю. «Неужели тебе больше нечем заняться? Психотерапевтических роботов изобрели уже 400 лет назад».
«А ты уверен, что не разговариваешь с одним из них?»
Бабочка-аватар рассыпается пузырьками куточек, оставляя после себя легкий запах озона.
«Тебе надо немного поспать, Жан».
Я прикасаюсь к ларцу, ощущаю твердое теплое дерево и снова раскручиваю его в воздухе, пока грани не сливаются в одно расплывчатое пятно. Движение нагоняет дремоту. Перхнен права. Думать об этом легче, чем о Марсе, дворце и богине. А как только я закрываю глаза, все они тотчас возвращаются. Дворец памяти на Марсе мог быть моим, со всеми его залами, восковыми и бронзовыми статуями, драгоценностями и камнями Зоку, украденными у алмазных разумов и богов. Теперь все это, вся моя жизнь пропала, все поглощено архонтами, превратившими замок в тюрьму. Единственное, что мне осталось, это ларец и сопутствующие ему воспоминания. Я мог протянуть руку и все вернуть, но не сделал этого. Почему? Я не Жан-Ле Фламбер. Я мысленно прохожу по мраморно-золотым коридорам и через открытые двери заглядываю в комнаты украденных воспоминаний. Здесь время, когда я не хотел быть Жаном-Ле Фламбером. Я жил на Марсе, в городе забвения под названием Ублиет.
Место забвения, французский.
Я создал себе новое лицо, я построил новую жизнь, я встретил женщину по имени Раймонда. Я спрятал все свои тайны даже от себя самого. Здесь происходит вспышка, исключительное явление в технике и пространстве времени. Яркий взрыв в марсианской ночи, умирающий Юпитер осыпает жителей Ублиетта квантовыми грезами. Здесь находится зал, названный переходом между рождением и смертью, построенное мною здание, напоминающее бессмертным о конце всего. Здесь живет возлюбленный одного архитектора, чьи воспоминания меня вдохновляли. Он поражен вспышкой, в его разуме я видел пламя богов и захотел им завладеть. Здесь марсианские Зоку. После протокольной войны они принесли с собой ларец. Внутри заключен Гогол, основателя соборности, одного из правителей внутренней системы. Плененный бог. Здесь живет женщина по имени Джилбертина. Еще один предмет моего желания, хотя мне и не следовало ее желать. В ее памяти я и спрятал ларец. Я носил лицо, полное холодной решимости, которое теперь кажется мне совершенно чужим. Стать Прометеем — что-то вроде этого сказал ей прежний я. И именно этого хочет от меня богиня с улыбкой змеи, которой служит Миели. Здесь женщина Сюэ-Сюэ из парка роботов, бывшая на Земле загрузчиком. До коллапса, до возникновения соборности, она превращала детей в бессмертных программируемых рабов. Потому меня и влечет к колыбели человечества. Я ощущаю важность этих воспоминаний и чувствую, будто есть нечто, что я должен отыскать в мире призраков. И еще есть запертая дверь. Я открываю глаза. Ларец все еще вращается. И отвлекся. Ответы находятся на земле и в запертой комнате у меня в голове. Что бы в этом случае сделал Жан Ле Фламбер? Я беру ларец и напеваю несколько нот из произведения, исполняемого Стэном Гетцем. В изогнутой поверхности одной из стен появляется овальное отверстие. Большая часть корабля изготовлена из артианского интеллектуального коралла, восприимчивого к музыке. У меня было достаточно времени, чтобы разобраться, как с ним управляется Миели. Корабль, безусловно, знает, что я делаю, но меня радует хотя бы ничтожная степень секретности, которую обеспечивает наличие тайника. Я помещаю внутрь ларец, а затем проверяю остальное содержимое. Парочка камней Зоку, мелкие темные янтарные овалы размером с перепелиное яйцо, украденных на Марсе, когда сыщик Исидор Ботреле и я присутствовали на вечеринке у его подружки Пиксел. Здесь же ее меч из царства, захваченный мной после поединка с моим прежним я, которого звали Жан Ле Руа. Не так уж много, но это только начало. Я кладу камень Зоку в карман на удачу, запираю остальные мои жалкие сокровища и отправляюсь на поиски Миели. Миели в центральной каюте корабля возносит молитву человеку тьмы. Сначала пение звучит неуверенно, но постепенно ее голос крепнет, заставляя двигаться изваяния в нишах и придавая их лицам сходство с гримасой бога бездны. Этой песне научила ее бабушка Брихейн, и исполнять ее можно только в самых мрачных местах и в самых опасных путешествиях. Но по мере того, как Миели погружается в медитацию, статуи становятся ее отражениями, и вот уже со стен на нее смотрит множество Миели с лицами цвета грязноватого кометного льда. Она замолкает, глядя на них. Парящие в воздухе круглые свечи с пламенем в форме сердечек, слабый аромат корицы, песня — все это не имеет значения. По спине ползет холодок. Ей надо заняться делами. Приготовить прикрытие для высадки на Землю, просмотреть базу данных соборности о колыбели человечества и о том месте, которое ее предки, артианцы, покинули много веков назад. А вместо этого еле вздыхает, располагается в удобном кресле у оси нулевой гравитации возле шаровидных бонсаев и фабрикует себе колбу с лакричным чаем. Миели обхватывает руками теплый шероховатый коралл сосуда. Песенка, вызвавшая его появление, пришла к ней внезапно, всего несколько нот, выучить которые мог бы любой ребенок. Миели продолжает ее напевать, делая первый глоток. Приторный вкус лакрицы и горечь. Она забыла, каким скверным может быть этот напиток. Но вместе с ним приходит воспоминание. Утро в Кото.
Дом финский.
Ставни открыты, и внутрь заглянуло маленькое солнце, мгновенно превратив тысячи шрамов и трещин ледяного неба в яркие штрихи. Бабушка вкладывает ей в руки кружку и целует своими морщинистыми губами. Ее сухой сладкий запах смешивается с запахом чая. Водооткачивающие деревья раскрываются. Маленькие ананси ловят утреннее тепло в свою алмазную паутину.
Ананси — мифологический персонаж ряда народов Западной Африки, предстает в облике паука.
Но даже это воспоминание больше не принадлежит ей. Теперь им владеет ее госпожа — Пеллегрини. Это ничем не отличается от всего остального, что она уже отдала. Свою плоть, трансформированную в контейнер для синтеза и смерти. Свой разум, усовершенствованный метамозгом, который побеждает страх, вычисляет намерения противников до того, как они что-то задумывают, превращает окружающий мир в сетку векторов, сил и вероятностей. И все это ради сюдян.
Сердце финский.
Так почему же последнее, от чего она отказалась? От своей уникальности, предоставив богине право копировать ее и создавать гоголов, считающих себя Миели, дочерью Карху.
Медведь финский.
Кажется ей таким драгоценным. Возможно, потому, что она сделала это не ради сюдян, а ради вора. Миели отметает гнев, всегда возникающий при мысли о его лице, ставшем таким знакомым за последние несколько месяцев. Яркие глаза под тяжелыми веками, легкая усмешка, высокие брови, словно прорисованные тонким карандашом. Какое-то мгновение она почти тоскует по их биотической связи, которой повелительница соединяла их, чтобы дать Миели возможность чувствовать все, что ощущает вор. Благодаря этой связи ей легче было его понимать. На Марсе он заставил ее петь. Как и все остальное, это было уловкой, но посредством биотической связи она чувствовала, как он радуется ее пению. Миели уже стала забывать, как это бывает. И еще вопрос чести. Она не могла оставить его умирать в очередной тюрьме, когда Пеллегрини решила бросить его, словно сломанный инструмент. Как она могла поступить иначе? Миели дотрагивается до драгоценной цепочки, обвивающей ногу. Прекрасные камни, нанизанные один за другим. Безоговорочный выбор. Она выпускает из рук цепочку и продолжает неторопливо молиться. Отблески свечей пляшут на лицах статуи, и они становятся похожими на сюдян. Широкий рот, высокие скулы, надменная улыбка.
«Интересно, почему ты никогда не обращаешься с молитвами ко мне?» — спрашивает Пеллегрини. «Все боги ужасно старомодны. Миметический шум в головах обезьянок. Тебе стоило бы помолиться мне».
Перед Миели стоит богиня, тень, отбрасываемая парящими в невесомости свечами. Как и всегда, она держится так, словно на нее действует нормальная сила тяжести. Руки сложены на груди, красновато-каштановые волосы свободно струятся по плечам, которые оставляют открытыми светлое летнее платье.
«Я служу и повинуюсь», — отвечает Миели. «Но молитвы — мое личное дело». «Как хочешь. Я не жадная. В любом случае, значение молитв слишком переоценивают».
Она сопровождает свои слова взмахом руки с ярко-красными ногтями.
«Можешь оставить их себе. У меня есть твое тело, твоя преданность и твой разум. Не забывай, ты мне обещал».
Миели склоняет голову.
«Я ничего не забыла. Все, что пожелаете, будет вашим». «А кто сказал, что я уже не воспользовалась всем этим?»
У Миели пересыхает во рту, а внутренности сковывает холод. Но Пеллегрини смеется. Ее голос звенит, словно стекло.
«Нет-нет, еще нет!»
Она вздыхает.
«Ты такая забавная, моя милая, но, к несчастью, у нас нет времени на веселье. По правде говоря, сейчас мне как раз требуется твое тело, а не душа. Мне надо поговорить с моим Жаном. В силу некоторых обстоятельств мои другие сущности кое-что затеяли. Вы должны быть наготове».
Пеллегрини входит в тело Миели. Это похоже на погружение в леденящую воду. А затем каюта, огоньки свечей и богиня. Все исчезает, и Миели оказывается в спаймскейпе, словно призрак в запутанной паутине магистрали.